Глава 4. Я часто размышлял о том, что если бы люди сумели как-то обуздать силу сновидений, тогда и нужды в богах не возникло бы. Люди сами получили бы возможность создавать миры или изменять их в соответствии со своими вкусами. Ведь человеческое воображение поистине безгранично. Люди обладают невероятной проницательностью и широтой взглядов, и все же они предпочитают жить по-прежнему, опутанные по рукам и ногам всевозможными нелепыми условностями, правилами и законами. Нет, никогда я их не пойму. Однако этот конкретный сон отличался небывалой силой амбиций, что довольно редко встречается даже среди тех поистине грандиозных сновидений, какие порой способны создавать люди. Мы увидели перед собой зал невероятных размеров, способный, пожалуй, соперничать и даже с тронным залом Асгарда в период его расцвета. Колонны из мрамора и эбенового дерева. На полу изысканный мозаичный рисунок. Повсюду искусно выполненные скульптуры, позолота и чудесные витражи. Одну из торцевых стен занимал гигантский орган, изукрашенный бархатом и золотом, и толщина самых больших его труб была вполне сопоставима со стволами древних дубов. 10 000 деревянных скамей выстроились рядами перед массивным алтарем, а проходы между рядами простирались, казалось, до самого горизонта. И все это великолепие венчал массивный хрустальный купол, сверкавший, как 1000 солнц. «Мило», — только и сказал я. «В мирке этого сновидца наш Слейпнир превратился в самого обыкновенного коня чалой масти, так что попрыгунь легко спрыгнула с него, крепко сжимая в руке свою серебристую линию жизни. Огляделась и с изумлением выдохнула. «Что же это такое?» «Это моя идея величайшего в мире собора», — откликнулся некий голос, исходивший, казалось, разом отовсюду. «Собора, который будет построен, дабы привнести порядок в мир хаоса». «Ага, это должно быть и есть наш сновидец», — догадался я. «Во сне сновидцы, как мужчины, так и женщины, могут иметь любое обличье. Это, кстати, очень удобно. Сразу видно, что на самом деле представляет собой та или иная личность». Оглядевшись, я заметил высокого мужчину, средних лет, одетого в рабочую блузу, перехваченную поясом с инструментами. На голове у него красовалась феска с кисточкой. Облик этого сновидца, разумеется, мог и не соответствовать тому, каков он в реальной жизни. В реальной жизни он вполне мог оказаться совсем другим человеком, не только мужчиной, но и женщиной, или даже ребенком. Но во сне он видел себя именно таким. По крайней мере, в этом конкретном сне. Итак, перед нами был мастер-ремесленник, уверенный в качестве своей работы, скромный, но уважающий себя и вполне надежный. «Так это твоя задумка?» — поинтересовался я. «О да, с позволения добрых богов». Это звучало многообещающе. «Значит, в мире этого человека боги еще занимали определенное место, если и не как некая активная сила, то, по крайней мере, как нечто могущественное, что было живо в его памяти». Я озирался в поисках того цветового пятна, ауры Мимира, которое заметил в речном потоке. Вообще-то, в относительно замкнутом пространстве, след его ауры должен был бы быть виден довольно хорошо, но этот храм, похожий на чашу, был настолько полон ослепительного света, что никаких магических следов разглядеть было невозможно. Я снова повернулся к сновидцу и спросил: «Как твое имя?» Он посмотрел на меня, но ничего не ответил. Спящие редко называют свое настоящее имя. Впрочем, зачастую о них можно гораздо больше узнать по тем именам, какими они во сне называют себя сами. Видимо, это для них важнее имени, данного родителями. «Я... зовите меня просто архитектор», — наконец ответил он. «А это как называется?» Я обвел рукой внутренность гигантского здания с хрустальным куполом. «Дворец? Храм?» «Летняя беседка для приятного времяпрепровождения». Последнее выражение я почерпнул во внутреннем лексиконе попрыгуньи в разделе, обозначенном «Английская литература». И мне страшно понравилось, как это звучит. Архитектор слегка усмехнулся. «Во времена Золотого века это было колыбелью богов», — сказал он. «А теперь это колыбель человечества. Когда я завершу строительство, мой храм положит начало новому Золотому веку, веку обретения знаний, мудрости и порядка». Он уже во второй раз упомянул о порядке. «Это заслуживает внимания», — подумал я, «хотя порядок — это довольно скучно. Его значение вообще переоценивают. Один, например, несколько столетий потратил, пытаясь установить в срединных мирах хоть какой-то порядок, и сами видите, как быстро мы его утратили. причем повсеместно. И в Асгарде, и в земных царствах порядок был уничтожен буквально одним махом. По-моему, вряд ли стоило прилагать столько усилий на его установление. Но сейчас я почему-то был совершенно уверен, что упускаю нечто весьма существенное. Я понемногу стал продвигаться к основанию этого огромного прозрачного купола, и попрыгунья следовала за мной по пятам. Я чувствовал, что она вот-вот не выдержит и заговорит, и жестом велел ей хранить молчание. Чем меньше внимания она к себе привлечет, находясь внутри этого сна, тем меньше будет подвергаться опасности. А здесь, если мои подозрения справедливы, могло оказаться очень даже опасно. Я в очередной раз огляделся. Пространство было разделено на 5 частей. Великолепный центральный неф и еще 4 палаты поменьше, причем каждый предел был построен точно в направлении одной из 4 сторон света. В дальней стене каждого из них виднелось большое окно с замечательным цветным витражом в деталях, воспроизводящим ту или иную сцену Рагнарёка. Мировой змей, поднимающийся из вод морских, падение моста Биврёст, Один, сражающийся с волком Фенриром, а на витраже самого дальнего северного предела я сумел разглядеть даже искренне вашего. Я падал с парапета крепости вместе с Хеймдалем, который крепко сжимал мне руки, не давая воспользоваться колдовством. Трагическая сцена, заслужившая, на мой взгляд, витража существенно большего размера. Но времени, на сожаление, по этому поводу не было. Я успел заметить в одном из просторных проходов, соединявших пределы с купольным залом, некое странное мерцание. Причем это был не просто отблеск позолоты на мозаичном полу, а вполне определенный орнамент, тянувшийся вдоль стен по периметру всего пола и состоявший в повторении некоего символа, который я прежде уже видел. Гебо. Это был тот самый знак, который я заметил в небе, а попрыгунья сказала, что это всего лишь след от пролетавшего самолета. Хоть я и тогда был совершенно уверен, что это неизвестная мне руна. Теперь же моя уверенность возродилась и еще более окрепла. Я двинулся прямиком к этому странному косому кресту. В царстве сна расстояния смысла не имеют, и в самом центре зала, прямо под сверкающим куполом, увидел намертво вделанный в пол черный камень, боковая сторона которого была сверху донизу покрыта резьбой в виде рунических знаков, а на верхней поверхности высечен тот же крест, знак скрещения дорог. «Что это?» — спросил я у архитектора. «Что означает этот символ?» Но тот, кто сам себя называл архитектором этого храма, только головой покачал и неуверенно промолвил. «Я не подвергаю сомнениям тот или иной рисунок или орнамент. Все делается по желанию шепчущего». «Шепчущего?» «Да, это он говорит со мной». В приглушенном голосе архитектора явственно слышался восторг, смешанный с ужасом. «И наблюдает за работой, и управляет машиной, и сообщает, что именно я буду дальше для него строить». «Ого! Это уже кое-что. Похоже, этот шепчущий, а может, некий оракул, обладает огромным влиянием на архитектора. Интересно, видел ли его сам архитектор? Хотя бы мельком, хотя бы во сне. А может, он и в реальном мире способен его отыскать? Какой машиной он управляет?» Сновидец улыбнулся. «Макина Брава! Вот она!» И он указал на орган. Сейчас орган показался мне, если такое вообще возможно, еще более внушительным, чем прежде. Его золотистые трубы, толстые как ствол Игдрасиля, сверкали подобно огненным колоннам. Я заметил также, что и хрустальный купол стал шире и выше, чем всего несколько мгновений назад. Казалось, он вздымается до самого неба, которое отражается в нем целиком, от края до края. «Что происходит?» — шепотом спросила попрыгунья. И ее шепот, чудовищно усиленный эхом, словно наполнил храм шипением тысячи спрятавшихся змей. «Я думаю, сон начинает меняться», — сказал я. «Попрыгунья Тор, готовьтесь к новой скачке». Попрыгунья тут же вцепилась в гриву Слепнера, но Тор лишь посмотрел на меня с подозрением, и я невольно разозлился. «Ты что, решил, будто я бежать собрался? Интересно, как? Интересно, куда?» «Кто тебя знает?» — неуверенно прорычал Тор. «А ты укуси меня». С раздражением бросил я, хотя на самом деле мне было плевать на подозрения Тора. Куда больше меня волновало другое. Как невелика опасность нахождения внутри сна, готового вот-вот распаться. Я все же обязан непременно выяснить, кто такой шепчущий. И потом, вся эта зловещая ситуация казалась мне какой-то чересчур знакомой, чтобы это было простое совпадение обстоятельств. А если шепчущий — это действительно наш оракул? Тогда я, возможно, сумею найти здесь некую подсказку насчет его местонахождения в физическом мире». Я повернулся к архитектору и увидел, что его облик тоже несколько изменился. Теперь он выглядел значительно моложе, максимум лет 30. На нем была темная мантия и шляпа-треуголка с кисточкой. «Интересно», — подумал я, — «сколько же времени прошло после Рагнарёка в мире этого сновидца? И на что похож этот мир после падения асов?» «Расскажи мне о шепчущем», — спросил я архитектора. «Он сейчас здесь? Ты можешь его видеть? Как его имя?» «Я говорю о том, чье имя неизвестно, однако множеством имен он обладает. Мирам порядок принесет он, и жителям их очищенье. Он с колыбели до плиты могильной живет, исполнен ярости и злобы, и вам его прощальным даром станет отравленным питьем наполненная чаша». Как странно это звучало. Архитектор словно декламировал стихи или отрывок из поэмы, а, возможно, даже... «Некое пророчество?» Я посмотрел на него. «Что это ты такое декламировал?» «Я говорю как должно и не могу молчать». Архитектор издал короткий сухой смешок. «Ох, Локи», — сказал он вдруг нормальным голосом, — «я в тебе разочаровался. Я полагал, что ты, по крайней мере, сумеешь оценить то, что я пытаюсь здесь сделать». «О, нет», — простонал я и повернулся к попрыгунье. «Скорей садитесь на коня!» «В чем дело?» — недовольно проворчал Тор. «Да садитесь же на распроклятого коня, быстро!» Теперь сон менялся гораздо быстрее. Он как бы расширялся, заполняя все горизонты. И сам храм, и витражи, и хрустальный купол, и даже орган двигались, меняли форму и цвет, вызывая головокружение, становились все ярче. Архитектор улыбался. Он теперь обрел поистине чудовищные размеры и возвышался над нами, как самый великанский из великанов. Ничего удивительного, что я сразу не смог разглядеть в этом сверкающем зыбком пространстве рунический знак Оракула, его подпись. Оракул, собственно, сам стал сейчас окружающим нас миром. Он сам светился и сверкал в каждом стекле, в каждом кусочке позолоты и мрамора. И этот гигантский мир-пузырь мог по воле Оракула в любой миг лопнуть, похоронив всех нас внутри себя. «Скажу, как должен», — провозгласил архитектор оглушительным, как горная лавина, голосом. «Скажу я, и внимать мне будут все 9 миров. Все 9 миров будут внимать мне». «Будут меня бояться, будут подчиняться мне!» Тор по-прежнему стоял рядом со Слейпнером, нахмурив массивный лоб. Его рыжая колючая борода грозно топорщилась во все стороны. Когда я подошел к коню, намереваясь вскочить на него, Тор остановил меня, крепко взяв за плечо, и сказал: «Не так быстро! Я хочу знать, этот сновидец что, проповедовал?» Я глянул на архитектора великана и тихо ответил: «Вроде как». «И что он сказал?» Я только чертыхнулся про себя. И в лучшие-то времена Тор сообразительностью не отличался. А уж здесь, в царстве сна, его умственные процессы и вовсе замедлились. Соображал он сейчас, пожалуй, даже хуже, чем в игре «Асгард». «Нет у меня времени все это тебе объяснять», — сказал я, пытаясь стряхнуть с плеча его тяжеленную руку. «Просто пока поверь мне на слово, и все. А сейчас нам надо поскорее отсюда выбираться, пока весь Хель с поводка не сорвался». Тор с подозрительным видом огляделся. «С какой это стати?» Я все еще пытался сохранять полное спокойствие, хотя вокруг уже творилось нечто невообразимое. У меня было такое ощущение, словно я — единственный неподвижный предмет в мире реактивных снарядов. Я даже начал понимать, пока еще весьма смутно, каково пришлось нашему генералу, когда он впервые попытался привнести в Асгард порядок. Я глубоко вздохнул, хотя в царстве сна дышать было вовсе не обязательно, и сказал Тору: «По-моему, то, где мы сейчас находимся, это сон вовсе не архитектора, это сон нашего оракула».